Глава первая. Когда зовущий позовет. Первое царство 3.9. Старайся жить теперь по-новому. Глухая сибирская глубинка с разбросанными по всему простору терриконниками, конусными отвалами пустой породы, приютившимися подле угольных шахт. Город Прокопьевск. В 1933 году, в мрачный период коллективизации, сюда сослали моего отца. За что? У моего деда была мельница. За это его причислили к кулакам, богатым крестьянам. Он умер, когда моему отцу исполнилось 7 лет. Без кормильца семья обнищала, дети пухли от голода. Но это не помешало сослать в Сибирь семью кулака, у которой кроме костлявых кулаков ничего не осталось. Мое детство прошло в военные и послевоенные годы. Богослужения в то время в нашем городе не проходили. Репрессированные верующие, в ком еще теплилась духовная жизнь, изредка приходили к моему отцу в нашу тесную низкую землянку и читали пожелтевшие, пришедшие в крайнюю ветхость журналы «Христианин», «Баптист» и другие. Пересохшие ломкие страницы чудом сохранившихся журналов нужно было приловчиться перелистывать двумя руками. Они рассыпались при малейшем прикосновении. У отца хранилось также много переписанной от руки духовной литературы, но он хорошо читал только свой почерк и все чаще просил меня читать неразборчивые и сложные почерка, что очень пригодилось мне в дальнейшем. Я исполняла его просьбу с удовольствием и большим интересом. Мне казалось, я никогда не устану читать захватывающие истории. Не все, конечно, было понятно, но я радовалась, что отец и для меня, и для гостей доходчиво пояснял то, что я воспринимала с трудом. Читать-то я читала богатые наставления благословенных проповедников, но была далека от должного послушания родителям, ссорилась с сестрами. В нашей семье 11 детей, я вторая. Меня наказывали чаще других. Я росла с сознанием, что хуже меня в семье нет. «Мама, я хуже всех у вас». Однажды после очередного наказания я горько сокрушалась на вечерней семейной молитве и просила у Бога прощения. Хорошо помню, как после молитвы я легла спать в слезах. Ко мне подошла мама. «Доченька, вот ты покаялась, старайся теперь жить по-новому». Ее слова запомнились на всю жизнь. Значит, в моей жизни произошло важное событие. Я покаялась. Позже, когда в нашем городе стали проходить богослужения по домам, проповедники призывали грешников к покаянию. Я не откликалась. В сознании уверенно звучали мамины слова: «Ты покаялась». Мне необходимо было открытое покаяние, но я осознала это не сразу. Позже открытое покаяние все же состоялось, и мир Божий наполнил мое сердце. «Возьми меня отныне». Родители осторожно напоминали мне читать Библию. Да я и сама боялась пренебрегать Словом Божьим, но не могла извлечь для себя уроки из прочитанного. Жаждой поглощая духовные статьи, я восторгалась, как доступно изъясняют библейские истины Каргель, Сперджен, Смит, Торрей и многие проповедники. Они, можно сказать, сформировали мое мировоззрение, научили любить Господа и благоговеть перед Ним. Отдать предпочтение Библии мне помогла статья Чарльза Финея «Отступники». Если пояснительные записи Библии удовлетворяют вас больше, чем сама Библия, вы отступник в сердце, пронзали сердце его категоричные слова. Удивительно, но глубокие духовные наставления существенно не меняли моей жизни. Господь видел это. Благодаря исключительно Его заботе, иначе расценить нельзя, мне попала брошюра о жизни миссионерской семьи Вильгельма и Екатерины Бут. Они и их дети благовествовали спасение грешникам на улицах Лондона, всецело посвятив себя этому святому делу. Плоды их усердной работы впечатляли. Обреченные, потерявшие всякую надежду отыскать смысл жизни, внимая простому свидетельству благовестников о Господе, каялись в грехах, восставали словно из небытия к новой жизни и через время, окрепнув духовно, сами становились ревностными глашатаями спасительной вести. «Какие счастливые люди!» — восхищалась я сквозь слезы их осмысленной жизнью. Дочитав брошюру до конца, мной овладело уныние. Все события неожиданно обрывались, и я понимала, что никаких подробностей об их дальнейшей судьбе и миссионерской работе я не найду. Я плакала. Посвященная жизнь этой большой семьи растрогала меня до глубины души. Увлекла. «Господи», — молилась я, — «если этим христианам Ты подарил счастье служить Тебе, может, и мне Ты позволишь последовать их примеру. Но я негодный человек, я погибшая грешница. Может, у Тебя получится сделать из меня что-то доброе. Я очень хочу принадлежать Тебе и послужить делу Твоему, не отвлекаясь на личную жизнь. Употреби меня». Посвящение – весьма важный шаг в жизни христианина. Без посвящения не состоится наше спасение. Бог не спасает нас для своевольной жизни, чтобы после покаяния мы жили, как заблагорассудится, как удобнее для плоти. Непосвященными людьми Бог не может пользоваться. В Священном Писании есть печальнейшие слова, их автор сам Господь. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтоб я не погубил ее, но не нашел». Иезекииля 22:30. «Как же, Господи, Ты не нашел нужного Тебе человека? Ведь есть скорбящие и воздыхающие о всех мерзостях, на челах которых сделан знак». Иезекииля 9:4. «Есть пророк, есть священники, разве они недостойны стать в проломе? Почему их нужно искать? И как горько, что Бог не находит нужного ему человека». Моисей захотел страдать с народом Божьим, пренебрег временными греховными наслаждениями, и Бог прославился через него и великими чудесами вывел свой народ из египетского плена. Если христианин не посвящает себя Богу, Бог не доверит ему служение. Он ищет отрешенных, не принадлежащих себе людей. Опережая события, отмечу услышанную мной в 1965 году молитву Геннадия Константиновича Крючкова, председателя Совета Церквей. «Господи, я готов до бесконечности быть в разлуке с семьей и церковью, лишь бы возлюбленный Твой народ вывести из такого унизительного состояния». Это молитва всецело посвященного Богу человека. «Я готов». Он осознанно заплатил высокую цену за свое посвящение – быть в разлуке с семьей и церковью. На какой срок он посвятил себя Богу? До бесконечности. Ради чего посвятил? Ради возлюбленной церкви. Что подвигло его отречься от личной жизни? Ревность о поруганной славе церкви, которая должна быть грозна, как полки со знаменами, а ее унизили до праха. Господь принял посвящение этого служителя и прославил свое могущественное имя. Церковь в нашей стране после многолетнего бесславия, в которое вергли ее отступившие служители всех бы, обрела вожделенную независимость. Христос вернулся в стан своего народа. Небольшие квадратики бумаги. Мне и моим друзьям-сотрудникам в деле Господнем Бог подарил милость подготовить к печати книгу Николая Ерофеевича Бойко «Верь в бессмертие». Друзья имели возможность записать на кассету рассказанную им историю своей многотрудной благословенной жизни. Не откладывая, они переписывали поведанное им, и через день-два он читал, правил и уточнял текст. Но просил об одном – книгу отдать в печать только после его смерти. Его рабочий стол был переполнен бумагами, он вел обширную переписку и в первую очередь отвечал заключенным, которым свидетельствовал о Господе, находясь в неволе. Дневников или каких-либо других записей он не вел. На его столе лежали совершенно открыто написанные четким почерком на небольшом квадратике бумаги трогательные слова. «Господи, в день покаяния я посвятил свою жизнь Тебе, но я хочу сказать, что и сегодня я Твой. Употреби мои последние силы для Твоей славы». В углу стояла дата и его любимый автограф. «Небо. Инициалы Николай Ерофеевич Бойко». Проходили месяцы, пока шла работа над книгой. Смотрим, опять лежит похожий бумажный квадрат. На нем слов немного. «Господи, я и сегодня Тебе принадлежу». Подпись и другая дата. Понятно, что у него была потребность души снова и снова посвящать себя Богу, и Бог пользовался им. Ранним утром он мог еще отдыхать, а в его дворе уже находились посетители. Кто-то приходил к доброму пастырю с исповеданием, кто-то помолиться об исцелении. Он никому не отказывал во внимании. Вернувшись из Уз, он, можно сказать, трудился без отдыха и часто пребывал в посте. Он не принадлежал себе, это был Божий слуга, на опыте личной жизни, познавший блаженство, посвященной Богу жизни. Испытание посвящения. Я пела в церковном хоре, но мой музыкальный слух неустойчив. Если рядом кто-то сбился с тона, я не выправлю. Случись не окажется в хоре ведущих голосов, на меня надежды мало. Значит, это не мое служение, и я ушла из хора. Наш регент Павел Фролович Захаров удерживал. Другие не поют, а гудят, но сидят в хоре, а ты уходишь. Но я внутренне уже не могла остаться, убедившись, что это не мое место. События разворачивались так стремительно, что я не сразу смогла все понять и осознала лишь спустя немалое время. Господь испытывал мое посвящение. Я попала в больницу с серьезным заболеванием. Больничная палата. На спинке моей кровати резиновые жгуты. Если потребуется, перетягивать вены для остановки кровотечения. На тумбочке хлористый кальций. На кровати напротив молодая мама, доживающая последние дни. Зная обреченность дочери, ее мать привела под окна палаты двух маленьких внуков попрощаться, а больная не в силах встать и сделать два шага к окну. «Зачем ты их привела?» — шепотом сквозь зубы упрекала она мать, не в состоянии даже улыбнуться детям. Видя угасающую жизнь молодой истощенной женщины, меня потрясла мысль: следующая очередь прийти к концу земного бытия может быть твоей. Господи, обещание прорывалось наружу. Если ты меня исцелишь, я ни одного дня не буду жить для себя. Когда мне разрешили вставать, я выходила в коридор и разговаривала с больными. Помню, в палаты стали разносить обед. Моя беседа с одним из больных прервалась. Я пошла в свою палату, он в свою. Не успела я съесть первое блюдо, как по коридору пронеслось тревожное «Умер, умер!» «Кто?» — спросила я, выйдя в коридор. Оказывается, тот мужчина, с кем я только что разговаривала. Он пришел в свою палату и не успел пообедать. Кашлянул, лопнул большой кровеносный сосуд, и он моментально скончался. Через эти трагические события Бог проговорил моему сердцу, что и моя жизнь лишь дуновение. Через полгода меня выписали из больницы. Нездоровой, нет. Мне дали инвалидность, и это 18 лет. Но отчаяние мной не овладело. Внутренне я стала спокойна и даже утешена. Господь кого любит, того наказывает. Евреям 12:6. На следующий год предстояло пройти медицинскую перекомиссию, предъявив необходимые документы. «Твои снимки?» — уточнил почтенный главврач. «Мои». «И анализы твои?» После тщательного просмотра, улыбаясь, спросил он. «Да». «И тебе не стыдно?» Озадачил он меня непонятным вопросом, на который я не нашла ответ. «Возьми, дорогая, свои снимки и радуйся, ты здорова». Эта, по сути, приятная новость обрушилась на меня совершенно неожиданно. Ни спасибо, ни до свидания я не сообразила сказать врачебной комиссии, среди которой находилась и лечащий меня врач. Ватными ногами, переступив порог кабинета, я направилась к выходу, судорожно сворачивая на ходу свои справки, снимки. А по щекам катились крупные слезы. Трамвайная остановка рядом, перейти только шоссе, но я не вошла в вагон, потому что заливалась слезами. Мне не хотелось обращать на себя внимание, и я тихо пошла по шпалам вдоль рельсов. «Господи, как я теперь буду узнавать, что ты меня любишь, ведь я здорова?» — спрашивала я Господа, не в силах справиться с внезапно нахлынувшей радостью. Шла, пока не устала, пока не высохли слезы. И тут в душе зазвучал вопрос: «Помнишь, как ты обещала Богу? Если ты меня исцелишь, я ни дня не буду жить для себя. Забыть этот обет невозможно».